Это подкаст.
Рамзан Кадыров заявил о намерении использовать украинских военнопленных в качестве живого щита. Чечню второй раз с начала полномасштабной войны атаковал беспилотник. В Дагестане 5 человек арестовали по делу о терактах, а в Ингушетии задержаны 4 баталхаджинцев. Об этом и не только в 213-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных новостях недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Если это для вас безопасно, поставьте лайк этому выпуску, и мы начинаем. Рамзан Кадыров намерен использовать украинских военнопленных в Чечне в качестве живого щита. Он распорядился разместить их, цитата, «по объектам, которые сняли американские спутники». Конец цитаты. Во время разговора, который транслировал госканал ЧГТРК «Грозный», одному из пленных Кадыров предложил застрелиться. Тот отказался. О какой-либо реакции правоохранительных органов на это заявление неизвестно. Сразу после встречи с пленными Кадыров отправился на так называемую «прямую линию». Туда он прибыл на бронемашине, которую назвал «трофейной». Во время самой прямой линии глава Чечни сделал несколько заявлений. Так, он признал, что республику во второй раз с момента полномасштабного вторжения атаковали беспилотники. Ранее жители Грозного сообщали о звуках взрыва, которые слышали утром 4 декабря. Оппозиционный телеграм-канал «Адат» писал, что удар произошел вблизи базы 2-го полка патрульно-постовой службы полиции особого назначения. То, что целью был полк, подтвердил и Кадыров. Он заявил, что у здания разрушена кровля. При этом в сводке Минобороны России атака в Чечне не упоминалась. На прямой линии Кадыров говорил не только о войне. Он, например, заявил, что такие, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев сидят не на своих местах. Это цитата по госагентству «Чечня сегодня». С такой оценкой глава Чечни выступил, комментируя уголовное дело о хулиганстве против 14-летнего уроженца республики Романа Мурдиева. В Москве его обвиняют в 4 драках со сверстниками. По версии официальных чеченских СМИ, в один из конфликтов Мурдиев вступил, защищая младшего ребенка. При этом зачинщик к ответственности привлечен не был. В остальных 3 случаях он, как утверждается, даже не находился рядом с участниками драк. Редакция сайта «Кавказ Реалии» не располагает независимой информацией об этом деле. Несовершеннолетний сын Кадырова, Адам, получил на так называемое «вечное хранение и ношение» исторический объект – орден, который имам Шамиль вручал одному из лидеров горцев времен Кавказской войны Байсангуру Биноевскому. Во время прямой линии орден подростку передал глава правительства республики Магомед Даудов. В декабре прошлого года на тот момент 16-летний Адам Кадыров был назначен куратором сформированного в Чечне батальона Минобороны России, который был назван в честь Байсангура Биноевского. Ранее Адам Кадыров получил более 10 государственных наград. Это произошло после избиения летом 2023 года в СИЗО Грозного, арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля. Так, Кадыров-младший стал обладателем звания Героя Чечни, получил должность начальника службы безопасности своего отца, а также высшие награды за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, и еще ряд религиозных наград. За сожжение Корана Никита Журавель получил 3,5 года колонии. Спустя несколько месяцев его признали виновным по делу о государственной измене и приговорили к 13,5 годам лишения свободы. С учетом неотбытого срока он проведет в заключении 14 лет. О деле Журавеля на этой неделе говорил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. В интервью каналу RTVI он уклонился от прямого ответа на вопрос об избиении арестованного в грозненском СИЗО и заявил, что ни с какой из сторон перегибов не должно быть. Это цитата. Миняйло отметил, что не может и не хочет комментировать обвинения в адрес Адама Кадырова. Примечательно, что в череде региональных наград, которые получал Кадыров-младший, орденов от Северной Осетии не было. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов отклонил обращение с призывом начать поиски сбежавшей от домашнего насилия, а затем похищенной при помощи кадыровцев чеченки Седы Сулеймановой. Делимханов сослался на то, что этот вопрос якобы находится вне его компетенций. Однако ранее он вмешивался в дело другой беглянки из республики, 19-летней Лии Заурбековой. Тогда депутат и приближенный Кадырова полностью встал на сторону преследующих ее родственников. Делимханов утверждал, что девушку, сообщившую о психологическом и физическом давлении в семье, якобы ввели в заблуждение. Напомним, Седа Сулейманова сбежала от родных в Санкт-Петербург. Она хотела избежать насильного замужества. Летом 2023 года родственники при помощи полиции похитили ее и насильно перевезли в Чечню. Друзья Седы и правозащитники полагают, что ее семья могла совершить так называемое убийство чести. Вот что о расследовании дела о ее исчезновении говорит пресс-секретарь кризисной группы СК СОС Александра Мирошникова.
На данный момент по делу Седы Сулеймановой в плане официального расследования не происходит абсолютно ничего, или, по крайней мере, нам ничего об этом не известно. Единственный наш способ получать информацию по этому делу – это от заявительницы Лены Потяевой. И даже перед ней, несмотря на то, что она заявительница по этому делу, следствие не отчитывается. Мы не знаем, были ли опрошены родственники, проходили ли они проверку на детекторе лжи, которая была предложена Потяевой и жениху Седы Станиславу Кудрявцеву. Мы не знаем, были ли опрошены другие, возможно, непричастные лица, были ли опрошены в том числе полицейские из Санкт-Петербурга и Чечни, которые участвовали в похищении Седы и отправке ее обратно в Чечню. Были ли опрошены все эти люди, неизвестно. Где находится расследование, тоже неизвестно. Все, что нам известно, это что ничего толком не происходит.
В Дагестане арестованы 5 человек. Их обвиняют в организации террористического сообщества и подготовке взрывов. По данным предположительно связанных с силовиками телеграм-каналов, их подозревают по 3 уголовным статьям. Это организация террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатки, а также покушение на теракт. Главой группы следствие считает 34-летнего Елимхана Алиева, передает телеграм-канал «Шот». Самому юному обвиняемому 19 лет. Другие подробности этого дела пока неизвестны. На этой же неделе в ФСБ отчитались об аресте в Ингушетии 4 членов религиозного братства батылхаджинцев. Их подозревают по делу о теракте в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Задержанные 28-летний Мансур Тачиев, 35-летний Магомед Санталиев, 27-летний Махмуд Картоев и 22-летний Хусейн Кулаев. Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах пишут близкие к российским властям «Известия» и РЕН-ТВ. По версии следствия, задержанные помогали Батыру Кулаеву, который якобы обеспечил боевиков оружием. У одного из них при обыске нашли нашивку отряда «Бобр Ахмат». Это отряд батылхаджинцев, принимающий участие в войне против Украины в составе спецназа «Ахмат». В самом подразделении эти сведения не комментировали. Дагестанская правозащитница Светлана Анохина попала в список 100 влиятельных женщин мира по версии BBC. Анохина – основательница кризисной группы «Марем», которая помогает жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе. Вот что она сама говорит об этом списке.
Что я почувствовала? Ну, сначала, наверное, растерянность. Если бы я могла на что-то влиять, я бы уж так повлияла, мама, не горюй. А потом я вспомнила, как все начиналось. Начиналось все в 2019 году. Нас сначала было 2, потом нас стало 3. И мы сидели и ломали голову, как помочь той или другой женщине, которая обращалась со своей неподъемной бедой. И потом решили собрать команду. Это была чисто низовая активистская инициатива. У нас было человек 15 сначала, и девчонки из Дагестана, и из Чечни, из Ингушетии, из Северной Осетии. И мы решили, что мы все вместе сможем больше, чем по отдельности. Вот так это все родилось, и когда меня там с чем-то поздравляют, я думаю, что, ребята, это, в общем, я бы одна вообще ничего не сделала. Это вот те люди, которые были с самого начала, некоторые из них остаются в команде, к сожалению, их лица и их работу мы не можем показать, потому что это грозит им серьезными неприятностями. А еще, если говорить о том, что вдохновляет, мотивирует и придает силы, это наши заявительницы. Я всегда подчеркиваю и хочу еще раз сказать, они потрясающе отважные, они просто невероятные. В них столько смелости, столько желание и требование даже свободы жизни, настоящей человеческой жизни, что когда совсем падаем духом, мы опираемся скорее на них. Даже не друг на друга, а на них. И это еще вопрос, кто на кого повлиял. Я думаю, что они на нас в первую очередь.
Большинство кейсов правозащитников Марем не публичные, однако некоторые из них все же попадают в новости. Например, кризисная группа помогала Халимат Тарамовой, дочери приближенного главы Чечни. Она ушла из дома, спасаясь от побоев. В 2021 году кадыровцы при помощи дагестанских полицейских похитили девушку из убежища в Махачкале. Тогда волонтерок Марем силовики избили и выволокли по лестнице. После этого Анохина была вынуждена уехать из России. В 2023 году в отношении нее возбудили дело о дискредитации армии. Поводом стали посты о массовых убийствах в украинской Буче. Дагестанские силовики как минимум 3 раза приходили с обыском к ее 95-летней матери. Это были главные новости недели на юге России и Северном Кавказе. Спасибо, что дослушали до конца. Если это безопасно для вас, подписывайтесь на наш YouTube-канал, Instagram и Telegram. Это очень важно для нашей работы и поможет нам расширить аудиторию. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».